Ale Колоссянам, во вторую главу, вот, в первом стихе, Павел говорил о том, что у него такой подвиг имел я ради вас и ради всех, кто не видел лица моего в плоти. Значит, он никогда не встречался с этими братьями, сестрами из Колоссии. Никогда. Но у него был столько, он сказал, подвиг, то есть какая-то борьба на самом деле в молитвах для им, чтобы, ну, дабы в этом стихе утешили сердце их и так далее. А опять мы видим, что значит христианские общения, что несмотря на то, что он никогда не встречался с этими верующими людьми, у него был столько стресса, столько переживания, такой интерес в их духовном прогрессе. И, как я вчера сказал, если на самом деле мы верим, что я буду жить вечно в Царстве Божьем, и вот слыхал о других каком-то городе, которые и так же веруют, то я буду и тоже для им страшно переживать. И молиться, и радоваться их прогрессе, вере и так далее. И он сказал, что в втором стихе он молился, чтобы сердце их, в втором стихе, полное было бы в любви для всякого богатства совершенного разумения. Значит, что совершенного разумения, то есть вполне понять до конца, это повод для вот, утешения сердца. Но я не думаю, что он имел в виду интеллектуальные знания, то есть поскольку мы знаем, поскольку больше наше утешение во Христе. Я так не думаю. Даже наоборот, поскольку мы больше знаем, на академическом плане побольше наше сердце, наверное, не утешено. Но он сказал, что ну, тот полное совершенное разумение является познание тайны Бога. И в первом главе мы видели, что то таинство уже открыто. Он сказал в первой главе, в 26 стихе, что то таинство уже открыто. И таинство очень просто, что любой человек, веровавший во Христе, имея тогда надежду вечно жить, вот, будет на самом деле в Царстве Божьем, будет жить вечным. И как ответ к этому мы живем в любви. Вера, надежда и любовь. Итак, это вот таинство, что мы будем жить вечно, что мы сможем отвечать положительно на вопросы, буду ли я спасен, если Иисус пришел бы прямо сегодня. Буду ли я в Царстве Божьем, если я умру прямо сейчас? Да. Твердо верю, что да, я буду. Это вот таинство, просто так. Это не надо ходить в каком-то скрытом, секретном собрании или митинге. Нет, это открыто всем. И это является совершенное разумение, то есть понимание, это совершенство. Это вот, как он сказал в первом главе, это является тут истина. Истина о том, что да, я на самом деле буду жить вечно. И все остальные как-то не считается. В третьем стихе, в котором, то есть во Христе, сокрыты все сокровище премудрости и видения. Я сказал, что он писал это послание на фоне того, что было столько философий и так далее, которые начинались от гностицизм и которые, видимо, имели свои корни в иудаизм, потому что он дальше говорил открыто, начиная в 16 стихе дальше, что проблема была в том, что они начинали соблюдать опять субботу и так далее. Суббота, праздники, новомесячи и так далее. То есть, он имел в виду, что это не так, что ой, у меня какое-то высшее знание, я сейчас знаю то, что вы не знаете, выпендриваться в том, что я больше знаю, чем вы знаете. Нет, что это очень просто, то таинство открыто, и во Христе сокрыто все это, сокровище премудрости и видения. В 4 стихе, это говорю я, потому что есть, видимо, тех, которые учили по-другому, которые хотели этих людей понять, что у нас какое-то элитное вот, общество, у нас элитные знания, приходите к нам, получайте тут элитные знания только для нашей очень высокой группы верующих. Это поверхностно очень даже привлекательно, особо для простых людей, что ой, да, я как-то принадлежаю к какому-то кругу, где у нас есть какая-то истина, которой у вас нету. У нас, либо нашим учителям, как-то сокрыто всякие таинства, которые вы не знаете, а я знаю. Нет, Павел имел в виду, что истина, таинство, мудрость и так далее, это просто-напросто в том, что Иисус умер и воскрес. И поскольку это поверите, то вы будете жить вечно на самом же деле. Это является все. Это то, что, по-моему, он имел в виду. В 6 стихе. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». И как они приняли Христа Иисуса Господа, поскольку они приняли крещение во Христе. И он сказал, так и ходите в Нем. То есть, то же самое отношение, которое у нас есть, когда, допустим, мы принимаем крещение, многие здесь уже приняли крещение, должен продолжаться, что да, я узнал об Иисусе, веровал, присоединялся Его смертью и воскресением, и так ходите в Нем. То есть продолжается. И даже в Ветхом Завете мы знаем, что Израил вышли из Египта сквозь море. Море открылось, там в сторонах им было воды, вверх облака, это тоже воды. И в том плане Павел объяснил, они крестились в Моисея в облаке. В облаке и в море. Но тот облако, тот воды продолжался с ними целым путем по пустыне. Значит так, что в этом плане тот крещение, как говорится, которое они приняли там в Черном море, как-то продолжался по всему пути. Так как мы и тоже. Каждый день, Павел сказал, я умру со Христом. И каждый день потихонечку, по ступени его сила Его воскресения, Его новой жизни явится в моем плоти. Это продолжается. Тот принцип о том, что я умру, кое-что потеряю, умру и тоже получаю новой жизни. Это принцип. И даже к Римлянам 6 главу, который мы читаем до крещения, об этом написано, что мы будем ходить после крещения в обновленной жизни. В обновленные, то есть всегда тот жизни обновится, обновится постоянно. В 7 стихе, будучи укоренены и утверждены в Нем. Я понимаю, что это действие Иисуса, чтобы укорить и утверждать человека, укрепиться человеку. Это не призыв к нам, это делать самого себе. Мы являемся тех растений, новые растения после крещения. И Иисус будет укоренить и утверждать, и укреплять нас. И нам надо пропускать то действие в нашей жизни. И мы все хотим какой-то стабильность в жизни. Иметь, как он сказал, укоренными. Мы хотим иметь какой-то корень, чтобы стабилизировать человеку. И это вообще у людей, это вообще нету в обществе. У них корень нету. А он готов укоренить и утверждать человеку. То есть после того, что мы принимаем крещение, Иисус как-то не пассивно. Это не так, что он как-то ждет до судного дня. И он типа думает, ну ладно, ребят, я умер для вас, вы приняли крещение, ну молодец, но я жду ваше поведение и ваш ответ ко мне. И ладно, увидимся, поговорим потом, когда я приду. Нет, он очень даже активно. Это не так, что он просто там сядет, как сказать, на небесах и ждет его пришествия. Какой-то день на календарь, когда, ну да, ладно, мне надо опять туда. Нет, он очень даже активно утверждая, укрепляя людей. В 8 стихе опять, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением. именно этот философ и пустил обращением, по-моему, в первом контексте говорил о том, что они, ну, этих людей, пробовали этих людей вот обратить обратно к иудаизму, потому что он точно сказал в 16-17 стихе: «Не разрешайте, никто не осуждает вас за пищу или питье, и за какой-нибудь праздник», он имел в виду еврейских праздников, или новомесячие, это чисто еврейский праздник, или субботу, это чисто еврейский. То есть начинался там какой-то вот течь обратно к иудаизму. И, видимо, это как-то привлекательно для людей. Первым взглядом мы думали, а зачем это привлекательно? Да, я понимаю, потому что вот, даст человеку куча законов, уставы. Вот, надо соблюдать эти 20, 100, 200 или как. Все, молодец. Ого, хорошо, дай мне, я постараюсь. Гораздо сложнее делать согласно то, что Павел писал вообще в Новом Завете, что верить, что не по закону человек не оправдается перед Богом, а по вере. То есть верить на самом простой момент, что Иисус умер и воскрес для меня, я с Ним, через того, что я твердо решил для Него, приняв крещение, и вот я буду тогда жить вечно. Потому что если дадим друг другу тот вопрос, будешь ли ты в Царстве Божьем, будешь ли ты жить вечно, если Иисус пришел бы на данный момент сегодня? Ну, кто твердый, смелый, сказал бы «да». Я могу сказать «да» по благодати Божьей, по милости Его. Но вообще я заметил, что когда задашь тот вопрос, людей как-то колеблются и сомневаются. Гораздо легче дать человеку список законов. Хорошо, ладно, я постараюсь. Первая галочка, да, вторая галочка, третья, ну не знаю, четвертая, ну типа галочка и так далее. И поэтому я понимаю, почему людей как-то хотели вернуться к этому. И даже весь Новый Завет, ну, в частности, послание Павла, говорил об этом. К евреям, к римфянам, к галатам, к колоссянам. Это все одно и то же проблема. Что людей, в том числе и язычников, хотели вернуться или уходить из христианства к иудаизму. И думаем, а зачем? Зачем это? Ну, зачем? Потому что это как-то привлекательно. Просто, надо просто верить, что да, я буду вечно жить в Царстве Божьем, по милости, по благодати Божьей, хотя я совсем не достоин. Но это сложно. Гораздо легче, но дай мне 20 законов, дай мне какие-то правила, я постараюсь им соблюдать. Это гораздо легче, но это не то. Девятым. Ибо в Нем, то есть во Христе, обитает вся полнота Божества телесно. Он говорил там об Иисусе очень высоким языком. Не в том, что Иисус самом Бог, но вся полнота Божия обитает в Нем. Из-за того, что Он без греха. Он совершенный, и Бог явился вполне через Его Сына. Но почему Он использовал такой язык? Потому что в отличие от этого, в 8 стихе, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением. То есть, поскольку мы чувствуем величие Иисуса, поскольку у нас есть с Ним личный контакт, личные отношения, поскольку тогда никто, как просто лишь человек, не будет увлекать нас философию или любое вот подход, мы не будем обратить внимание. То есть, если у нас есть тот живое отношение с Иисусом, и мы чувствуем Его величие, Его высота, несмотря на то, что Он был один из наших, имея нашу природу, но не согрешил, воскрес, и вот у Него такое высокое место, из-за этого это все-таки имеется практическое значение, потому что в практике, если у него есть на самом деле такое место перед Богом, и он был один из нас, получается тогда, что никто, мы не будем столь серьезно обратить внимание на человека. И столько раз это случилось, что в церкви или в религии людей как-то больше обратили внимание на каком-то пастор или лидер, и культ личности начинался и так далее. А здесь он трактовал так, что из-за того, что Иисус такой велик, это не должен быть. Но это только, конечно, было бы так, если мы чувствуем Его, на самом деле, Его присутствие, как живой персонаж, живой человек в нашем опыте. В 10 стихе. «И вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти». Опять, не надо обратить внимание на какое-то человеческое начальство или власть в церкви, потому что Он является единственным, в конце концов, авторитет и начальство. И вы имеете полноту в Нем. Опять эти гностики и иудаисты как-то предполагали, что у нас вы получаете какую-то полноту. А он сказал, нет, вы имеете полноту в Нем. В Нем. И вы имеете полноту. Я думаю, что у каждого человека, я имею в виду неверующий человек, есть какой-то смысл, какое-то ощущение, что кое-что в моем опыте, кое-что во мне не хватает, кое-что не хватит в жизни. Людей жалуют, что у меня нету партнера в жизни, у меня нету супруга, у меня дети нету, или они не такие дети, у меня вот это нету, если только квартира была бы, если только машина, если только богатство, если только здоровье. Все чувствуют, что кое-что у меня не совсем хватает. И мне важно, если богатый, бедный, абсолютно не играет никакого роли. Все как-то считают и чувствуют, что кое-что не хватает. Здесь для нас. А вы имеете полноту в Нем. То есть, если мы верим, как я сказал, что на самом деле, Иисус придет, я буду жить вечным в Царстве Божьем, то вообще зачем? Зачем я буду чувствовать какое-то, кое-что не хватает, кое-что не полное в жизни? Если у меня такая надежда есть, жить вечно в Царстве Божьем, веки, 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 веков, смерть уже не имеет власти в нашей жизни. А какой жалобы тогда в моем жизни? В том, что чувствую, что как-то кое-что не хватит. Кое-что не хватился в жизни. Конечно, люди боятся смотреть на так глубоком, интимном как-то уровне на самом себе. Смотреть на зеркало. И задать такие вопросы. Нет, людей, что вечером делают, смотрят интернет, или телевизор, или читают романы, или как. Чем задать себе такие фундаментально основательные вопросы? Почему я чувствую, что кое-что во мне не хватит? Кое-что не хватает в моем жизни. Люди это подсознательно знают, что это да. Но как-то боятся задать себе тот вопрос, почему? Потому что не знают, что у них ответ к этому и решение этого проблемы нету. Лучше тогда болтать о мелочей, о погоде или государстве, или какие-то мелочи, которые есть в человеческом отношениях и разговорах с друг другом. Чем? Задать себе такие важные вопросы. А если мы во Христе, тогда, это чудесное слово, вы имеете полноту в Нем. 11. В Нем. Я вчера заметил, столько раз Павел к Колоссянам особо говорил об этом понятии «в Нем», «во Христе». И как мы становимся во Христе? Через того, что мы принимаем крещение во Христе. В воде мы как-то умерли с Ним, лежим в гробе из воды, как воскресение с Ним. Получается, что мы тогда во Христе. Братья и сестер, во Христе. И в Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, но с обрезанием Христовым. Значит, что Он нам обрезать. И это, конечно, очень неудобно даже об этом говорить или думать, потому что это такой супер интимный вопрос. Вот. И как-то, что иногда кажется, что в Библии как-то очень неудобный язык использовать, неудобно для вас мне слушать, неудобно для меня об этом говорить, что вы и обрезаны обрезанием Христовым, что Он мне обрезался, ну это как? Ну дальше, в 12 стихе, бывшие погребены с Ним в крещении, в Нем, опять, во Христе, в Нем вы и воскресли верой в силу Бога. Получается тогда, что когда мы приняли крещение, мы откроем и завершаем завет с Богом. И это, конечно, понятие этого обрезания, что в Ветхом Завете обрезание был знак о том, что человек имел заветное отношение с Богом, что он член, народ Божий. Поэтому в эквиваленте под Новым Заветом крещение является тот эквивалент обрезания. Но что значит обрезаться? Это значит, что плоть должен быть обрезан. Но он сказал, что а кто будет это делать? Христос. В каком плане тогда через крещение Он будет как-то отрезать нашу самую личную плоть? Плоть, как мы знаем, является символом или метафорой для греха, короче говоря. И значит, что тот грех, который самый личный к нам, который только мы знаем, Иисус, не сам себе, а Иисус, будет обрезать через крещение. И это то, что мы все хотим. Мы все знаем, что у нас есть грех в таинстве, тайный грех и слабости, которые мы признаем, что да, у меня есть. Вот именно этих Иисус умеет обрезать. Мы думаем, что мне делать с плотью. Плоть такой сильная у меня. А что мне делать? Нет, сам себе ты не сможешь. Поэтому Павел использовал тут очень личное, очень интимное, очень неудобно даже. Вот метафор, прообразом, говоря о том, что крещение похоже на обрезание и обрезанием Христовым. То есть Он это сделал и будет делать. И тоже обрезание вообще интересно, что Бог это использовал как знак для Его народа в Ветхом Завете. Потому что вообще все эти колени, Израил были только одна из многих таких колен. Вот. У них все какой-то знак, который они ставили на себе. В Африке это видите постоянно. Можно узнать человека, но из какого колена, согласно какой-то знак, который, допустим, есть где-то на лицом или зуб, иногда они берут тот середине зуб, они возьмут из маленьких, и сразу вы знаете, что о, он такой, он щенок. Когда я жил в Зимбабве 2 года, это понятно, что о, ахо, тот парень из Тонга был такое колено. О, сразу понятно. Других имели вот таких знаков, что ага, вот это он. Или кое-что на особо на уши, да? Кое-что взяли из этого, как эта штука на русском, это?
Мочка.
Как?
Мочка.
Мочка? Это, вот. Особо они любили кое-что с этим делать. Вот, знаем, это он наш, линия наша. Но когда Бог использовал обрезание, это не видно. Никто не знал бы об этом. И это для меня как-то это люблю, потому что, допустим, мы стоим в очереди в магазине, скажем, в Максиме, и вот куча, скажем, неверующих, а вот наш верующий человек там стоит. Ну, парень выглядит точно похоже другими. Мы не знаем. Это не видно всем, что да нет, он Сын Божий, он один из детей Божьих. Это непонятно, это не видно, потому что его одежды более-менее одно и то же, как другими, его жизненные опыты более-менее одно и то же, его болезни, его смерть, способ смерти более-менее то же самое. Никто не понял бы, что вот он особо, он будет жить вечно. А Бог знает, потому что он видит в сердце. И то же самое, тот обрезание, которое Бог раньше использовал, вот, в Ветхом Завете, это похоже. Но значит, что после крещения Иисус начинает обрезать человеку в том, что как-то тот крайний плоть обрезать. Но это очень лично, очень больно, очень приватно момент. И Иисус это делает в нашей жизни после крещения. В 12 стихе. «Бывший погребенный с ним в крещении, в нем вы и совоскресли, верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Тот огромная сила, которую Бог показал, когда он воскресил Иисусом и дал ему вечную жизнь, это тот же самая сила, которая действует и в нашей жизни. Крещение как-то действуется. Через того, что мы верим в силу Бога. То есть мы верим в том, что я как раз объяснил, что да, через тот крещение я верю, что он будет сильно в моем жизни действовать, чтобы обрезать тот крайний плоть. Он будет сильно действовать. И я, по-моему, вчера сказал, что послание к Ефезянам и Колоссянам очень похоже. Мы сможем толковать Колоссянам через того, что написано там к Ефезянам. И вот здесь параллел к Ефезянам 1 главу, 19-20. «Как безмерно величие могущества его в нас». В нас, в наших сердцах, верующих по действию державной силы Его, о которого Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себе на небесах. То есть, тот огромный силу, который действовал во Христе, то же самое в нас. И крещение, как я сказал, как-то действуется, как-то функционирует через того, что мы верим. И что он будет дальше со мной на действие. И обратно здесь к Колоссянам, 2 глава, 12 стихе. «В нем вы и совоскресли, верую в силу Бога». Греческое слово переведено «сила», там это слово «энергия». То же самое, как наше слово «в энергия», в энергию Бога. То есть... Он не пассивно. Это не так, что человек принимает крещение, и Бог или Иисус как-то думает, да ладно, молодец, удача, удача на вашем пути, увидимся в судном дне. Нет. Начинается такое огромное действие. И то действие раньше, первую главу Колоссянам мы видели, как это тот же самый силу, который есть у Иисуса прямо сейчас, как царь космоса, вот, это тот же силу, неограниченный, который действует в нас, внутри человека. Это не вопрос, что мы сможем совершать чудеса в физическом плане. Это вопрос радикальной трансформации внутри человека. И тот огромный сил, через того Иисус воскреснулся и сейчас вышел на одесную сторону Бога на небесах, это тот же самый силу, который действует и в нас. И когда мы чувствуем наши слабости в моральном плане, как я могу противоречить искушению, как я могу становиться новым, вот такая огромная сила готов действовать в нас. То, что я люблю, в нас, внутри человека. И, как я сказал, когда мы принимаем крещение, мы это принимаем верою в силу Бога. Верою. То, что Павел как раз здесь писал, что на самом деле он будет дальше во мне действовать. В 14 стихе «Истребив учением бившее у нас в Писании, которое было против нас». То есть, как... Фактически, Он дал нам прощение. И как фактически мы становимся перед Иисусом без греха. В 13 стихе: простив нам все грехи, истребив. То есть, как Он простил все грехи? Истребив учением, бившее у нас рукописание. Я понимаю тогда, что Он как-то истребил все законы. Все законы. Когда Павел писал к римлянам насчет закон, он имел в виду и писал, что закон, как вообще в законствах закончилось. Он не только имел в виду, что закон Моисеева закончился. Он спорил и аргументировался о том, что закон Моисеева закончился из-за того, что закон вообще закончился. Это не просто так, что он имел в виду, что да нет, не надо соблюдать закон Моисеева, тот закон закончился. Читая внимательно то, что он там писал к римлянам, он имел в виду, что вообще закон закончился. И сейчас основание нашего спасения это не по закону, не по добрым делам и послушностями и так далее. Но через веру в благодать Божию. Это в первом взгляд очень опасно сказать, что ну, хорошие новости, ребят, все законы уже не действуют. Ладно, мы свободны. Мы без закона. Делай то, что хочешь. И видимо, из Нового Завета, что был тех, которые специально искажали то, что Павел писал к этому. В этом плане, это да, что все законы, вообще закон как закон, у нас нету, мы свободны. А если мы верим, что, как я сказал, что на самом деле я буду жить вечно во Царстве Божьем, это так чудесно. И что мы будем естественнее делать то, что Бог хочет, согласно Его воле. Не из-за того, что я считаю, что поскольку я могу быть послушным, столько уставов и законов, тогда лучше шанс, как говорится, что я буду жить вечно. Нет. А если наоборот, я верю, что Он просто дал мне спасение. Просто-напросто, что Он дал мне как дар, как благодать, как милость Он дал мне. Вот так спасение. Тогда это так чудесно, если ты это веришь. Не просто как-то типа веришь, но на самом деле веришь, что да, я буду жить вечно. Спасибо, Господи. Тогда, естественно, в твоем жизни ты будешь как-то отвечать к этому. Никто не мог быть пассивно к этому. И точно никто не сказал бы, ну, слава Богу, тогда я буду продолжать в грехе. Нет, не будете. Не будем. Зная, что на самом деле мы будем жить вечно. Нет. И истребив учением, бившее у нас рукописание, то вы знаете, что в Новом Завете написано на греческом языке. И, к сожалению, наши переводы не всегда это отражают, конечно, как надо. Тот же самый греческий слов переведено «истребив». Здесь в 14 стихе. И тоже переводится «простил». То есть, он как-то истребил наш грех, он истребил всякие законы. И тоже Откровение, 7 главу, 17 стихе. О Царстве Божьем написано «И отрет Бог всякую слезу с очей их». Отрет. Это то же самое слово переведено «истребил». Значит, что наши слезы, которые он отрет в судном день, это слез о том, что мы согрешили. Ой, как я недостоин. Как я помню, как я сделал. То, что я сделала. Ой. И только ответ на слезы, что он сделал столько для меня. И я такой страшный. Сделал столько плохого. Вот. Но он будет как-то эти слезы об этом, он будет и тоже, как сказать, истребить, так как он истребил, взял, скажем, наши грехи. Отрет Бог всякую слезу с очей их. Слово «отрет» – это то же самое слово, переведено здесь «истребив». Всякий грех, законы и так далее. Поэтому, зная, что мы спасены, в смысле, если Иисус пришел бы сегодня, мы будем жить вечно. Спасение – это, конечно, дело будущего, потому что мы в той жизни умрем. Иисус придет, и мы будем жить вечно. Но в 16 стихе: «Итак, никто да не осуждает вас за пищу, питье и так далее, праздники и так далее». Всякий тот понятие, что нет, надо какие-то законы, обязательно надо вот соблюдать. Нет. Если мы уверены, что нет, он дал мне спасение, и всякие законы уже не существуют в этом плане, истребив всякие рукописания, всякие законы, уставы, все, тогда и так никто да не осуждает вас за пищу. Я хотел тоже обратить внимание на то, что он сказал: «Итак, никто да не осуждает вас». А людей осуждали им. Зачем ты это кушаешь? Зачем ты свинин кушаешь? Зачем ты субботу не соблюдаешь? Почему ты праздник не сделал? Почему ты такой-такой, такая-такая? И он сказал: «Никто да не осуждает вас». Но они будут. Он сказал: «Никто да не осуждает вас». Я думаю, что он имел в виду: не разрешайте людей вам осуждать. Хотя они будут. И очень много людей страдают под этими проблемами, что людей, они чувствуют, меня осуждали. И это очень больно для человека, очень вредно для человека. Поскольку он или она чувствует, что все меня как-то осуждают. Что аборт был, или что ребенок был, и муж нету. Все меня осуждают. Людей осуждают о том, что парни курят. Людей осуждают об этом, что не работаешь, что живешь там и не там. Вот, и так далее. Мы все это чувствуем. И очень много людей, верующих людей, не ходят в церкви, говоря, что ой, сразу, когда я в этом здании, я чувствую, что как-то все меня страшно осуждают. И это да. Это да. Но здесь я читаю то, что он сказал так, что и так никто да не осуждает вас. Он не имел в виду, что они не будут. Он знал прекрасно, что людей будут осуждать, что ой, ты свинин кушаешь, ой, ты такой плохой. Он имел в виду, что не разрешайте им вас осуждать. Будь на свободе. Так как он писал к Тимофею, первое послание к Тимофею, 4 главу, 12 стихе. И что похоже: «Никто да не пренебрегает юностью твоею». Никто да не пренебрегает юностью твоею. Но людей, видимо, пренебрегали юности Тимофея, что «Ах ты, ты молодой парень, ты что? Ты еще такой молодой». И Павел сказал ему, написал ему: «Никто да не пренебрегает юностью твоею». То есть не разреши им. Они будут это сказать, да, но ты это не принимай в сердце. И если мы во Христе и уверен, что да, я буду жить вечно, то Павел имел в виду здесь Колоссянам, 2 главу, 16 стихе: «Не разрешайте никто вас не осуждать, что ты недостоин, ты плохой, ты не совсем тот человек, ты такой, ты такая». Не разрешайте им, хотя они будут это сказать, да ладно, это их не проблема. А вы, я понимаю, он имел в виду, не принимайте в сердце. И он дальше говорил об этих людей, 18 стихе: «Опять, никто да не обращает вас самовольным, смиренным мудрием». Этих людей пробовал им обращать, но он имел в виду, что не разрешайте им это делать. То есть смирение для показуха — это ужасно грех. И служением ангелов — это, видимо, он говорил здесь иудаизм, у них такой обсессии с ангелами. Он сказал, что это все безрассудно, надмеваясь плотским своим умом. То есть считая, что у меня есть какое-то высшее знание, чем у вас. Это по-плотскому. Хотя они все считают, что да нет, это моя духовность. То есть вполне возможно быть горды и надменны из-за своей, ну, духовностями, кавычками. И не держаться в 12 стихе главы. Но глава тела Христова – это Христос, от которого все тело составами и связами, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Опять, он имел в виду, что если мы чувствуем то отношение с Иисусом, что Он голова, Он глав, и мы все лишь члены, тогда мы не будем обратить внимание на слово другого человека. Правда, в этом контексте он имел в виду тех, ну, лишь учеников, которые, ну, неправильно учили. Он имел в виду, что не обратите внимание на этих людей, потому что Иисус является глав тела. Ну и тоже вполне возможно понять, что мы как-то для нас то же самое. Может быть, словами человека, другого человека в любом контексте, что он так сказал, она так предполагала обо мне. Ладно, а если Иисус, если ты держишь, как он сказал в 19 стихе, Иисус как глава вашего тела, ну, твоего тела, тогда, ладно, что значит слово другого человека? Это ничего не считается. Хотя для неверующих людей это очень больно. Людей, ну, подается суд из-за того, что он так писал на Фейсбуке, она так писала в интернете обо мне, она так мне сказала, и вот это для меня очень вредно. Ну, буху, это мое отношение к этому. Ну, бедный ты, что для тебя это столь важно, что тот женщина, тот мужчина сказал. И понятно, если человек не верующий, но у них ничего другого нету в этом жизни, в этом мире. А для нас, если у нас есть то живое отношение с Иисусом, если Он, если мы держим Он как глав, как здесь написано в 19 стихе, то не обрати никакого внимания на слово человека, ни усобство, ни об этом, ни такое осуждение против тебя, и лишь учение и то же. Он говорил об Иисусе как глава тела, от которой все тело суставами и связами будучи соединяемо и скрепляемо. То есть внутри тела есть составы и связи. Через того глава, то есть Иисуса, как-то все тело соединяется и укрепляется. То есть мы все, поскольку мы приняли крещение во Христе, мы являемся членом тела Иисуса, мы все тогда становимся какие-то полезные составы или часть этого тела. Тело растет из-за роль, которую каждый играет в этом теле. У нас есть роль, у нас есть кое-что делать для других людей. Это и тоже преимущество принять крещение, то есть участвовать в теле Христове. Это в том, что у нас есть роль играть. У нас кое-что есть делать. Столько сил, столько энергии сейчас курсует через наших членов. Потому что мы члены этого тела. Потому что Иисус хочет как-то содействовать с нами, действовать через наше слово, наше присутствие на собрании, наше действие вообще. И то, как обычно, ободраю все тех, которые пока, как взрослых, не приняли крещение. Принимайте. Я умоляю вас. Спроси у Максима, у меня, очень рад, честно рад. Будем вас помочь в этом. Ладно. Это уже время, по-моему, кушать. Но у кого есть какой-то страшный вопрос? Страшного нет? Давайте тогда помолимся. Отче, обращаемся к Тебе во имя Иисуса, который является Господин нашего. Отче, прибудь с нами каждый, чтобы все то, что мы читали, размышляли, остается в наших представлениях и в сердцах. И, Отче, пусть мы будем на самом деле верить в Твоем любви и тот великолепный любви, который Ты оказал нам во Христе. В том, что если мы во Христе и с Тобой, и с Ним, то мы будем и жить вечно с Ним. Отче, тогда спасибо Тебе. И пусть мы будем и тоже жить в любви, имея такая вера и надежда. Спасибо Тебе за то, что Ты дал нам кушать, за то, что Ты смотришь на наши нужды как людей, что Ты не забываешь, что мы лишь человек. Спасибо Тебе, Отче, для этого. Во имя Иисуса. Аминь.